Интервью на радио «Спутник».
Багровые реки, кислотные берега. Норильская авария стала крупнейшим разливом нефтепродуктов в Арктике, а, возможно, и самой крупной техногенной аварией в истории современной России. Второй по масштабам загрязнения почвы и воды ядовитыми отходами стала экологическая катастрофа на месте бывшего предприятия «Усолье Химпром» в Иркутской области. В одном из производственных строений вот уже несколько лет находится крупный очаг ртутного загрязнения, а вся почва вокруг завода пропитана токсинами. Всего, по оценкам экспертов, на заводе осталось около 117 тонн ртуть. Почему столько лет замалчивались проблемы в Усолье-Сибирском? Сколько еще таких забытых и опасных химических предприятий? И где еще может рвануть, как в Норильске? Попробуем обозначить на карте России следующие места возможных катастроф. Поможет нам руководитель программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. Алексей Юрьевич, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Ситуация с заводом «Усолье-Химпром», мне вот кажется, не поддается человеческому пониманию. Его закрыли 10 лет назад, и все это время проблемы не решались. Причем местные жители пытались даже разбирать его на металлолом, зараженный ртутью. Вот на ваш взгляд, почему столько лет замалчивались проблемы в Усолье-Сибирском и почему о них вспомнили только сейчас?
Вы знаете, я думаю, правильно говорить, что проблемы не замалчивались, а проблемы не выходили на федеральный уровень. Я хочу сказать, что это вообще у нас довольно странная ситуация, и ведь даже всем нам сейчас активно обсуждаемая авария в Норильске, там ведь тоже в первые дни, скажем так, не было понимания, что это авария федерального уровня. И, как мы помним, там потребовалось 5 дней, когда уже на уровне президента это дошло, и тогда именно президент объявил ЧС федерального уровня. И это, на самом деле, я думаю, некая системная проблема у нас в стране. Вот делается все возможное, чтобы не расстроить федеральный центр, да, пытаться справиться, будь то авария или вот такой накопленный ущерб, пытаться справиться своими силами. И вот это, конечно, нужно менять, потому что действительно на кон поставлено не только состояние правительства, но и здоровье людей, в данном случае, вот с Химпромом. И, конечно, то, что это скрывалось и не было выделено нужные ресурсы на ликвидацию этого исторического наследия, конечно, это, в общем-то, было очень, неправильно. Что касается вот многих других объектов, которые сейчас мы уже несколько лет, на самом деле, в стране ведется, на наш взгляд, более системная работа по, что называется, объекты накопленного экологического вреда, да, и в 2019 году было даже сделано реестр таких объектов. Это, как правило, объекты, которых в силу тех или иных причин, как правило, нет собственника, который мог бы в том или ином виде проводить работы по реабилитации, утилизации и так далее. И именно вот здесь как бы и есть роль федерального центра, не разбираясь, так сказать, в причинах, почему тот или иной объект стал бесхозным, там, банкротился, еще что-то. Но действительно, тут федеральный центр, федеральное министерство должно брать ответственность на себя и решать проблемы таких вот объектов, несущих вред окружающей среде и здоровье. И вот по этому реестру таких объектов около 150 у нас в стране выделено. Опять же, можно спорить, все ли туда попали или нет, но, по крайней мере, порядок нам сейчас вот понятен.
То есть это как раз те объекты наподобие забытого химзавода в России, что, в общем-то,
да,
может привести к еще одной экологической катастрофе?
Да, это, как правило, объекты, которые, в основном их опасность в том, что на их территории находятся те или иные опасные загрязняющие вещества, которые тоже накапливались там, как в шламохранилищах или другие виды отходов. И требуется определенные работы по их утилизации этих веществ. Естественно, это дорогостоящие работы. Например, наиболее известные, наверное, это отходы небезызвестного Багайского целлулозно-бумажного комбината. Ведь он в свое время был обанкрочен, да, остался без собственника. Производство остановлено, но накопленные там отходы целлулозного производства, они так и хранятся там в виде хвостохранилищ, да, и они находятся непосредственно в близости от озера Байкал. И вот уже много-много лет делается попытка все-таки решить эту проблему. И деньги, кстати, выделяются федерально, но проблема так пока не решена. Есть много других примеров, например, известные хранилища отходов химического производства Нижегородского области, Волгоградской области. Они имеют звучное название, там Белое море, Черная дыра. Но это действительно колоссальные объемы накопленных загрязняющих веществ, и требуются колоссальные средства для их ликвидации. И это как бы вот наша общая беда, это наша общая теперь кара, потому что, собственно, оплачивать федеральный бюджет, это значит, оплачиваем мы все с вами.
Но все-таки непонятно, почему так сложно утилизировать. Ведь все-таки, как вы сказали, какие-то деньги выделяются из федерального бюджета.
Отходы легко произвести, намного труднее их переработать. Мы даже с вами на примере наших мусорных полигонов в Подмосковье по переработке бытовых отходов, и то видим какие-то проблемы, какие-то скандалы. К сожалению, переработка отходов – это не только дорогостоящая, но порой и часто технологически еще сложная вещь. Мы имеем дело со сложными, опасными химическими веществами, и их переработка, она порой может быть тоже сложным и опасным производством. Оно требует тоже определенных экологических экспертиз. И, собственно, одна из причин, почему тормозится переработка лигнина, отходов, можно комбинат на Байкале, потому что так и не выбрана безопасная для озера Байкал технология. Да? Там сейчас опять предлагают некие технологии, которые, на наш взгляд, самые лучшие. И вот, к сожалению, получается так, что не всегда даже деньги решают проблему. Еще раз хочу сказать, для Байкальского сложного комбината деньги были выделены еще несколько лет назад, довольно большие, но не были потрачены именно потому, что не были найдены исполнительные правильные технологии.
Хотелось бы понять, что все-таки будут делать с ртутью вот на заводе «Усолье-Химпром» в Усолье-Сибирском. Глава Росприроднадзора указывал на необходимость рекультивировать почву, зараженную токсинами, и ртутью. Но, честно говоря, пока каких-то конкретных предложений
нет. Ну, совершенно правильный подход. И первое, что с чего сейчас, насколько я понимаю, началась программа вот по ликвидации этого объекта, это просто наладить там должную охрану. Потому что действительно, так сказать, вот в этом неблагополучном с точки зрения экономики сейчас регионе, то люди ради заработка шли на то, чтобы снимать какое-то брошенное оборудование, пытаться использовать для перепродажи это. И это все приводило к разрушению этого объекта, дополнительным загрязнением. Поэтому первое, что нужно там делать, это просто восстановить контроль над этим опасным объектом, а второе – это выработать программу утилизации. Но действительно, по-видимому, насколько мы понимаем, там серьезное ртутное загрязнение, которое привело к загрязнению и почвы, и водных объектов, требует сначала оценить периметр этих воздействий, потом, естественно, снять этого загрязненного грунта и отправлять его на переработку. Это, конечно, дорогостоящая, но решаемая проблема. Ртутное загрязнение, оно действительно очень опасно. Есть даже специальные международные конвенция по предотвращению ртутного загрязнения. И это, в общем-то, проблема не только нашей страны, но и многих стран, наличие в тех или иных видах ртути. Но она решаема, и даже на бытовом уровне мы сами знаем, что если, не дай бог, у вас в квартире разобьется термометр ртутный, то есть специальные службы, которые там за ценную сумму вам проведут дезактивацию вашей квартиры. Ну и, в общем, это вопрос технологически решаемый, это просто требует определенных затрат и правильных подходов.
Не получится так, что вот ядовитая отходы из одного места просто перевезут в другие, что, в общем-то, происходит в ряде регионов.
Нет. Вообще-то ртуть – это особо опасное вещество, и, конечно, оно находится под особым контролем. Проблема в том, что это предприятие было бесхозное, и, по-видимому, никто не регистрировал и не отчитывался о движении этого ртутного загрязнения, и вот эта проблема. А так, в принципе, любое предприятие, которое так или иначе работает с ртутью, оно находится под особым контролем, и я думаю, что раз уж там сейчас работает Роспотребнадзор, то я думаю, это будет сейчас очень четко контролироваться, и вся программа реабилитации, она, я думаю, будет находиться под постоянным контролем Роспотребнадзора.
Но что касается экологических катастроф, в том числе аварию в Норильске, ну, видимо, ее следует рассматривать не отдельно, а в ряду, скажем так, множества ЧП, которые происходили и происходят в стране, и их так много, чтобы рассматривать их как случайности.
Это верно, и мы всегда приводим пример нефтегазовой отрасли, нашей, с одной стороны, ведущей отрасли нашей экономики, да, но, с другой стороны, и отрасли, которая несет там много экологических проблем. И одна из проблем – это высокая аварийность. И ни для кого не секрет, и официальная даже статистика говорит, что у нас происходит свыше 10 тысяч порывов различных трубопроводов, в основном промысловых, которые, в принципе, должны в нормальной штатной ситуации работать безаварийно. Почему это происходит? Одна из главных причин, что до сих пор эксплуатируются трубопроводы, которые просто устарели во всех отношениях, да,
То есть были построены в советские времена.
Да. И вот очень характерный пример, который тоже, на самом деле, может быть, недостаточно освещается у нас сейчас, это авария, которая произошла на нефтепроводной системе, которую эксплуатирует компания «Роснефть» на Дальнем Востоке, по которой нефть поставлялась с острова Сахалин, с промыслов в районе Охи, на Бантерик, в Комсомольск-на-Амуре. Так вот этот трубопровод, он был спроектирован в конце 60-х годов, построен в 74-м году и до сих пор эксплуатировался, понимаете? мы, экологи, мы давно обращали внимание на, именно в связи с тем, что высокая была аварийность, мы говорили всегда, что нужно что-то делать. Мы говорили это собственнику. Пришлось дождаться очередной аварии, которая произошла там примерно месяц назад с довольно большим разливом из этого нефтепровода в Хабаровском крае. По нашим оценкам, нефть попала даже в притоки реки Амур. И именно вот эта авария стала крючком, когда все-таки было принято решение о остановке всей этой нефтепроводной системы. Но это же было очевидно всем, что такой устаревший нефтепровод, он рано или поздно приведет к большой беде. Так что нужна просто тотальная инвентаризация, нужны более сильные решения с точки зрения направления инвестиций в закрытие таких устаревших объектов. Но для нефтянки это сейчас, на наш взгляд, легче сделать, потому что мы все с вами знаем, что сейчас в целом мировая конъюнктура такая, что страны нефтедобывающие согласились сокращать добычу, так называемое соглашение ОПЕК+. Оно позволяет нам именно предлагать выводить из эксплуатации сейчас в первую очередь те объекты нефтяной компании, которые несут особые экологические риски. Вот именно вот это наше вот это вот историческое наследие, да, старые промыслы, где еще работают трубопроводные системы 60-х годов, именно их надо в первую очередь выводить в рамках вот этих сейчас сокращений по добыче страновых, которые у нас, ну, наша страна выполняет.
Многие экологи говорят о том, что сложилась такая опасная тенденция, когда из предприятия выкачивают, ну, все, что можно, при этом не инвестируя в оборудование.
Как правило, эти все предприятия, они получают колоссальную прибыль. Это уже вопрос и к контролирующим органам федеральным, и к системе управления этими корпорациями. У них у всех есть советы директоров, есть другие органы, которые должны правильно оценить инвестиционную политику. И в данном случае это относится и к той аварии, которая произошла у Норильского никеля, понимаете? Компания получала колоссальные прибыли, выплачивала колоссальные дивиденды. Это вопрос к акционерам, к совету директоров, которые вовремя не скорректировали менеджмент с точки зрения замены объектов. Они эксплуатировали в советских времен резервуары. Экономили просто на мелочах, а получили проблему вселенского масштаба, конечно.
Продолжение беседы с руководителем программы по экологической ответственности бизнеса Всемирного фонда дикой природы Алексеем Книжниковым. Слушайте в ближайшее время на радио «Спутник». В частности, он поделится своим мнением по поводу причин аварии в Норильске и версии Норникеля, который винит в катастрофе подтаявшую вечную мерзлоту.
Интервью на радио «Спутник».